Затруднений себе создают. И все это лишь от нежелания принять иерархию света в свое сердце. Так все утверждения могут войти в жизнь, когда сознание может принять иерархию света. Каждое зло в этом мире, на этой планете, зарождается от противодействия великому закону иерархии. Каждая победа одерживается только этим законом. В каждой книге должно быть отведено значительное место основному понятию, понятию любви. Ибо под любовью землянами часто понимается совершенно обратное. Любовь – это ведущее, творящее начало. Но любовь должна быть сознательной, устремленной и самоотверженной. Если в любви замечено самоослабление, разложение, служение эгоизму и самости, то это не будет высшим понятием человечества. Сердце, преисполненное любви, будет действенным, мужественным и растущим до вмещения. Влюбленное сердце будет молиться без слов и может омываться благодатью психической энергии или благодатью Святого Духа. Ну, о какой любви идет речь? Ну, наверное, вам всем понятно. О любви к высшему миру, к великим космическим учителям. Это любовь на первом месте. А все остальное потом. Видов любви много. Но самое главное – это любовь к тому, кто наше сознание с вами создает. Кто дал нам искру разума. И мы должны быть безмерно, вечно, беспредельно быть благодарны тому, кто нас наделил этой искрой разума. А это сделал один из великих космических учителей. Он одновременно и отец, и мать нам. Точнее, это не он, это оно, потому что там и он, и она одновременно. Если у нас с вами разделение, вот это она, вот это он, это семья, то на высших уровнях там такого нет. Там оно. Понятно, да? То есть, когда силы зла исказили представление о Святой Троице, иудейская, так сказать, поповщина нам навязывает Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа, там почему-то женщины нет. Вы не обратили внимание разве? Куда там делась мать? И что, без матери что-нибудь вообще может быть? Видите, как князь тьмы поработал, унижая, втаптывая в грязь материнское начало. Поэтому по его заданию женщина все время в этом человечестве стоит на втором месте. Везде на втором месте. Мужичье занимает как бы главное. Это самое глупое мужичье довело планету до полной катастрофы. Потому что оно себя возвеличило, как вы видите, и что? Видите, что творится? Поэтому сейчас это самое мужичье получит по заслугам. Это страшные катастрофы. Все, что оно натворило, будет уничтожаться и уничтожается. Поэтому следующая эпоха – эпоха женщины. Но женщины, как вы понимаете, не такой же глупой, как эти мужики, которые натворили тут. Женщина должна быть на голову как минимум выше этих мужиков, которые довели планету. Поэтому вот если говорить о любви, то сейчас любовь у нас сведена на чисто такой торгашеский, плотский, животный, примитивный, астральный уровень. Поэтому под любовью надо понимать нам с вами, в частности, совсем другое, очень высокое что-то. Человечество чрезвычайно нуждается в осознании огня любви. Такому огню будет соответствовать лиловая звезда высшего напряжения. И в ауре у человека тоже. Цвет синий, фиолетовый, лиловый. Когда человек совершает подвиг с любовью, то он для него никогда не бывает труден. Подвиг не бывает трудным для тех, кто пылает своим сердцем. Подвиг устрашает тех, кто любит немощи свои, кто колеблется, обнимая свое животное временное «я», то есть свою личность смертную. Вот для того подвиг – это что-то страшное. Любовь, могущая двигать космическими мирами – любовь. А все вокруг, все звезды, все планеты, все вселенные созданы любовью. Так вот, такая любовь, могущая двигать мирами, не походит на земную любовь, а у нас любовь болотная, где гниют кости пережитков. Вот такая у нас любовь на этой планете. До такой степени ее низвели. А над болотом, как известно, блуждающие огни разложения. А вот вечный творящий огонь сердца не блуждает, но стремительно возносится ступенями космической иерархии до высшего света. Любовь в беспредельности – это ведущее творящее начало. Невыносим свет Всевышний, то есть… Вот если бы сейчас наше невидимое духовное солнце, ну, солнце обычное, да, видите, да? Если бы вот эту грубую оболочку, от которой к нам идет свет, тепло там и прочее, это грубая оболочка, это называется тенью истинного солнца. Вот эта тень скрывает настоящий свет. Если бы на мгновение вот эту вот тень, то есть грубую оболочку солнца, которая нас с вами обогревает, освещает, убрать, то вся солнечная система в мгновение исчезла бы. Все было бы уничтожено. Вот где Бог наш с вами. И частичка вот этого огня в каждом человеке, если она не потерял, правда. Потому что миллионы ходят уже пустые, без такого света. Потеряли их. Так вот, сказано об этом как раз в свете, в учении живой этики, невыносим свет Всевышний. Но иерархия великих космических сущностей, в данном случае мы их знаем, как наши космические учителя, иерархия света соединяет нас с этой ослепительной вершиной. Там, где можно было бы даже ослепнуть, там иерархия возводит, давая возможность человеку прозреть своим духом. Любовь в космосе – это венец света. Поэтому Елена Ивановна пишет: «Друзья, наполняйте ваши сердца любовью». Разве не стоит во главе нашей планеты великий и прекрасный адамант или бриллиант. То есть каждый космический учитель – это представитель невидимого духовного солнца на нашей планете. Вот и все, и каждый пришел оттуда. Понятно, да? Семь у нас на планете. И все человечество делится как бы на семь классов. Нет ничего сильнее человеческой воли на нашей Земле. Но только в том случае, когда воля направлена сосредоточенной силой и заострена любовью к иерархии света. Все вам придет, все приготовлено, но помогите лишь твердостью своего духа и преданностью иерархии света. В час опасности, великой битвы с силами тьмы, а у каждого человека внутри есть представитель темных сил, у каждого абсолютно. Это наш животный пережиток, остаток от животного царства, так называемый астрал. Так вот, в час опасности великой битвы с силами тьмы утвердимся во всех основах, то есть в знании космических законов, и явим несокрушимость своего духа. Все изменится к лучшему, когда начнем прилагать учение света в своей жизни без искажения, когда приступим к истинному сотрудничеству, когда прекратим одной рукой строить, а другой разрушать, когда поймем, что дела начатые – это не дела только личные, но дела общие, когда поймем, что недосмотр, упущение, ошибки, нарушение принципов каким-либо одним и сотрудников должны рассматриваться как упущение, нарушение всеми членами группы. Только тогда будет понята истинная ответственность. Ответственность прежде всего ищет великого равновесия, целесообразности, соизмеримости, достигаемых устремленным сотрудничеством. Еще должна послать вам мысли о непредубежденности и беспринципности. Люди часто смешивают понятия эти. Между тем, эти два понятия являются антиподами. Непредубежденный ум человека ищет всюду основу истины и потому постоянно упражняет свою способность распознавания. А распознавание – это первый шаг к истинному знанию. Истинное же знание всегда стоит на непоколебимых началах, ибо иначе оно не будет истинным. Вот что такое распознавание? Ну, человек, дали книжечку почитать какого-нибудь контактера, где ложь смешана с истиной, где больше, скажем, лжи, чем правды. Или есть такие, где вроде бы и правды немало, но есть обязательно немного лжи. Человек это проглотил и отравился. И достаточно, как говорят, на бочку меда несколько капель цианистого калия, да? И все, и мед вещь, что становится смертельно опасным. Вот. А человеку, перед чем такой мед толкать в ротик, надо что? Определить, ядовитый он или нет. Поэтому сказано, что распознавание – это первый шаг к истинному знанию. Если нет распознавания, то как же определить человеку, где истинное знание, а где ложное знание? Ложного знания сейчас великое множество, хоть пруд пруди, везде. И многие, естественно, что? Ловятся, как дурная рыбка, на вот эту приманку, на эти крючки. А рыбаки Это черная иерархия имеется в виду. Им как раз такая рыба нужна. Такая глупая. И у них, между прочим, рыбалка хорошо идет, успешно. Многие на крючке, многие уже вытащены оттуда и их перерабатывают. Непредубежденный человек непоколебим в своих основных убеждениях, ибо они держатся на ведущей истине. А человек беспринципный вообще не имеет убеждений, ибо он сознательно и добровольно лишил себя распознавания. И судьба такого человека подобна судьбе футбольного мяча, гонимого ударами разных жизненных обстоятельств. И о таком человеке сказано в живой этике: «О, мяч судьбы! Куда попадешь и куда отскочишь? Тебе свет предначертан, приготовлен в смысле. Успей мяч долететь. Удержи лукавое вращение». Будем просить силы света от лукавых вращений. Пусть каждый из нас твердо придерживается установленных основ, установленных принципов. Так каждый час человек меняет свою карму, ибо каждый час вызывает соответственное прошлое. Так можно касаться целой линии прошлых проявлений. Поистине карма страшна только для тех, кто утопает в лени, в бездействии. Но мысль, устремленная к свету, освобождается от тяжести прошлого, точно так, как небесное тело устремляется, не повторяя своего пути. Даже если человек имеет довольно тяжкую карму, которую он принес с собой из прошлых своих воплощений, то можно явить полезное освобождение от этого. Посмотрим, как люди понимают служение высшему миру, служение иерархии света. Один думает только молитвой вознестись, вот такой далек от служения иерархии света, от служения Богу. Другой хочет в работе своей на благо человечества принести лучшие устремления свои. Вот ему надо принять великого учителя, владыку нашей планеты, владыку Солнечной системы, принять своим сердцем. Тот, кто своим удобством не хочет поступиться, не хочет отказаться от него, тот не знает, как служить иерархии света. Тот, кто не принимает указаний высших сил, тот не понимает, что такое служение божественной воли. Мы не любители панихид и пустого обращения к Господу. Чувствуете? Как говорит тот, которому все время: «Господи, слава Тебе!» Вот это вот, этому самому Господи, все это совершенно не нужно. Понимаете? Представьте себе, что вот все живут когда-нибудь с космическими учителями, вот здесь сидящие здесь. Вот сейчас представьте себе на уровне космического учителя, а вот те животные, которые у нас сейчас бегают, которых мы тут живем еще, почем зря, они же на следующей планете будут людьми. Ну, такими же глупыми, как сейчас. Их надо будет учить. Представьте себе, что сейчас вот они собрались вокруг вас, тут тысячи, и все, что вы говорите, не выполняет, а только говорят: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе!» И вам это так надоест, вы как пнете всю эту братью, и в то же время же любить надо, да? Они же такие вот глупые, недалекие, понимаете? Нет. Это же кошмар, слушайте. Вот в таком положении находятся сейчас вот космические учителя. Поэтому они здесь, они даже вынуждены в учении, данное на тысячи лет, написать: «Мы не любители панихид и пустого обращения к Господу». То есть это вот как раз те нам здесь пишут, которым сейчас во всех этих самых церквах, везде по всей планете, да, Вот такие обращения, пустые, с панихидами, с поповскими отпеваниями там всякими. А чего думаете вот этим, которые ушли в тонкий мир, эти отпевания и панихиды нужны? Им что, они действительно нужны, что ли, как вы считаете? Они им совершенно не нужны. Просто они здесь вот жили, и в течение уже ни одного своего воплощения они слышали, что, понимаешь, правильно умереть, это же надо с попом умереть-то, там с причастиями, с исповедью, понимаешь, вот, и там отпевание, панихиды и все прочие, там сорокоусты, там так далее, понимаете, все это же нужно, да? Вот. А он, понимаешь, умер неправильно. И ему там от своих страстей и мерзостей плоховато. В нижних слоях тонкого мира он застрял с этой гадостью своей, да? Он тогда вспоминает, ой-ой-ой, он же неправильно помер. И он начинает тормошить здесь те, кто, так сказать, его там остались, эти родственнички и прочее. Вот. У него страстишка-то давит, там жмет. Он думает, что от того, что его тут отпоют, и что-то ему пожелают там хорошего, ему будет легче. И действительно, собрались там эту Васю, так сказать, или эту Машу отпели, ну, хорошо вспомнили, там, групповое такое воспоминание, да? Вот эти вот верующие послали там ему что-то такое, и он удовлетворился. А это, между прочим, дает некоторые положительные для тех, кто туда ушел. Это несколько подтолкнет его подняться, может быть, повыше, в следующий слой тонкого мира. А слоев там великое множество. И немножко выше поднялся, а уже связь здесь теперь, вот, с физическим миром, чем выше уходишь, тем, так сказать, она все больше и больше прерывается, и возможности связаться уже здесь с своими родственниками, там, близкими, становится труднее и сложнее. Понимаете? На самом деле это все не нужно, никаких панихид, никаких этих отпеваний-запеваний. Просто если человек нормально бы здесь жил, соблюдал хотя бы заповеди Христа, ну, в том же Евангелии, ну, маломальски стремился бы это делать, тогда никакие панихиды ему были бы не нужны. Просто он сразу выходя, поднялся в более высокий слой тонкого мира, откуда связи уже с нашим земным населением не будет у него. А те, кто застревает в нижних слоях, им там, а застревает только в том случае, когда много туда притащили с собой, а за все это надо рассчитываться, надо все же отдавать. А отдавать жалко. Он здесь никогда не отдавал, тут на тебе. А за это адские мучения. А отдавать не хочешь? Сейчас мы тебе устроим. Поэтому недаром там в церкви говорят, там черти со сковородкой, понимаешь, костры там и прочее, прочее. На самом деле все это образное выражение. У него свой собственный костер, и у него свои собственные бесы всегда с ним. Вот они, так сказать, ему устраивают хорошую там жизнь. Понимаете? Потому что всякая страсть – это что? Это бес, еще и не один. Пока он от них избавится, уходит время. А за все преступления надо расплачиваться на том или ином уровне, в тонком мире, в ментальном мире. Так мы чтим земных учеников именно через устремление к служению иерархии света. Легко следить, как не принимающий духом служение, момент очень важный, легко следить, как не принимающий духом служения человечеству чтит владыку или Христа, скажем, словом только. Иерархию чтит словом до тех пор, пока такой путь ему удобен. Поэтому это дело зная, Христос своими в том же Евангелии сказал. Помните, он там говорил, что всякий, почитающий меня или говорящий мне «Господи, Господи», а в сердце меня не имеющий, да, тот будет изгнан, так сказать. Так мы учитываем каждое желание снять брения с иерархии, со Христа, как в малом, так и в большом. То есть получается, что если мы действительно хотим быть сыновьями, а не наемниками, не рабами Божьими, а сыновьями Божьими, да, то сын-то обычно как делает? Раб как делает? Он же боится, что очередная сейчас плетка, палка там ему врежет, если он нарушает порядок, да? Он боится. Кого боится? Хозяина. Бог тебя накажет. Понимаешь ли? Вот. А другой уже понял, что, оказывается, с Богом можно поторговаться. По принципу, ты мне, я тебе. Ну, вот такие же случаи, сколько угодно. Попал человек в трудное положение и говорит, Господи, я вот сделаю то-то, то-то. То есть кусочек такой жертвы там принесу. А ты ему меня то спаси-ка. И он спасает. Надеюсь, что дурак будет разумным. Но он как дураком был, так и остался. Он оттуда вылез, с Богом поторговался, тот его из беды вытащил. Это наемник. Понимаете? Еще вот три вида отношений с высшим миром. Это раб, наемник и сын. А сын-то как ведь он? Он же от отца, ему ничего не надо. Ничего просить не надо, потому что у сына как у отца, так у сына все это общее. И он отца любит. И знает, что отец хочет. Торговаться ему с отцом не надо. Это глупое дитя там будет торговаться. Или какое-нибудь хитроумное. И рабское у него такого, как бы, чего-то такого в его характере нет. Так вот они говорят, что как раз им нужны сыновья и дочери. Они не рабы, не рабы, и не наемницы, и не наемники. А сыновья и дочери. А как отец с сыном? Какие отношения? Понятно, да? Так там, папа, мама, что там, что-то помочь еще тебе надо? Точно так вот мы должны обращаться к высшим силам. Господи, чем я могу тебе помочь? Вот такое обращение должно быть. Но это сыновье обращение. Чувствуете, нет? Вот посмотрите, вспомните, как вы молились к Богу. Как рабы или как наемники? Или сыновья? К Богу надо обращаться как к отцу своему в семье. Там говорит, он как детишки говорит, мам, дай тебе помогу, там что тебе помочь? Ну, это хороший, любящий такой ребенок. Вот и все. Вот такое должно быть поведение у нас, у всех. Господи, чем я могу тебе помочь? Я тебя люблю больше всего на свете. Вот о какой любви тут говорится. Понятно, да? О какой любви. И какое должно быть отношение. Вот пришли в церковь, там не надо ныть, там что-то вымаливать, выпрашивать, понять. Подай Бог, Господи, то, как попы там говорят. Подай, Господи, то, пятый, десятый, двадцатый, так сказать, сотый там подай, да? И после этого что? Слава тебе, Господи, слава тебе. А ничего что? Никаких заповедей не выполняется, ничего не делается. Он как приехал, один из великих учителей Индии, Вивекананда, в свое время он, в конце 19-го, там, в начале 20-го, он там проповедовал на Западе философию Востока. Огромный зал, он спрашивает, вы там во Христа-то верите, а там все собрались верующие? Они, конечно. А я, говорит, сколько вот езжу и смотрю, вы совершенно все то, что Христос заповедовал, ничего не исполняете. И он на 100% был прав. Там вот собрались, в этом сплошь там одни католики, разные протестанты, там все, ходили к нему на проповеди. Так что вот, высшие силы говорят что? Они говорят, мы принимаем почитание от вас не словом, а только делом. И все. Ну и Христос, помните, владыка Солнечной системы, как говорил нам? По делам, да? Судите. По делам судите. А там все эти молитвы, вся эта болтовня, понимаете, все эти нытье, там выпрашивание и прочее, прочее, это все высшим силам не нужно от нас. Они так знают, что нам надо. Достаточно на каждого из нас взглянуть, и мгновенно будет видно каждому из них, что из нас каждый представляет собой. Там вот в том же Евангелии, там прямо чуть ли не открытым текстом написано, что Христу не надо было там съесть пуд соли там с тем или иным человеком, чтобы мгновенно узнать, кто он такой. Поэтому стремление людей всегда измеряется их служением или свету, или тьме. Хуже всего половинчатость мышления, половинчатое устремление. Что такое половинчатость мышления? То 50% каких-то темных, гадких мыслей, а 50% каких-то хороших, светленьких. И нашим, и вашим, да? Вот такие силы света не нужны. Это разрушители. Поэтому половинчатость должна быть всячески избегнута. Всеми мерами всегда нужно избегать общения с половинчатыми людьми. Половинчатость, явленная теми, кто говорит, что он идет по пути света, отбрасывает их на тысячи лет. Самое губительное, когда половинчатость привходит в человека, который считает, что он идет по пути служения высшему. В половинчатости происходит раздвоение мышления, раздвоение действий. Половинчатость – это враг любого высокого духовного учения. Ни в коем случае нельзя обременять высшие силы. Ну а князь тьмы вот этим разным, в частности православным попам, внушил много таких вот, как говорится, антиэволюционных мыслей, и они их молитвы внесли в свои, так сказать, эти богослужебный круг, ну, который в течение года они там служат, знаете, ну, именно, скажем, православные попы. Там, в частности, у них в молитве в одной есть: «Возверзи печаль твоя на Господа, то и тебя пропитает». Ну, то есть, взвали на него все, все, значит, все свои проблемы, все. Вот. А сам просто ходи и говори: «Слава тебе, Господи, слава тебе». И больше ничего. Вот такие бездельники, вот такие, которые взваливают на высшие силы все свои проблемы, сами решать не хотят, там не нужны. Очень важно иметь цельное устремление к свету, не половинчатое. Для этого нужно поступить со своим личным удобством, личным самомнением, личным саможалением. А у нас же земной человек, земной эгоист, он же себя очень жалеет, любит, да? У него все мысли там о себе, вот, понимаешь, о любимом. Самый близкий, самый, в кого человек влюблен, это в свою смертную личность. Вот надо учиться делить себя пополам. Вот это она, скотина, вот это я. Вот помните, Христос, вот эти иудеи не выбросили из Евангелия вот этот момент, там очень, ну, не кое-что там осталось, вот. Там же где-то свыше 300 Евангелий было. А тогдашние иудеи, ну там просто уж настолько все здорово написано везде, что они выбрали вот эти 4 только. 4 Евангелия выбрали. И то там осталось, есть места очень хорошие. Так там вот момент такой есть. Верное воскресенье, помните, да? Христос въезжает в Иерусалим на молодом осле. Вот эта символика там оставлена гностиками. Иудеи ее не выбросили. После их ревизии этой сатанинской. Так молодой Ишак, молодой осел, это как раз наша личность, смертная и временная. Понятно, да? На четырех ногах, вот на четырех ногах. И как раз наша личность, смертная и временная, тоже из четырех, на четырех, кажется, там. Это физическое тело, эфирное, там, тонкое, ментальное. Он въехал куда? А Иерусалим – это символ небесного царства. Вот тот Иерусалим, куда он въезжал. Поэтому каждый должен использовать личность свою Как вот такое животное. Чего эта личность там думает, чего она хочет, чего она там чувствует, как она энергию свою использует, как она использует свое тело. За всем этим хозяйством надо следить. А человек – это вот не то самое, которое мыслит. Мыслит не человек, а его мыслительный аппарат, его ментальное тело. Чувствует тоже не человек, а его чувствующее тело. Двигает всем хозяйством этим не человек, а его энергетическое тело. А таскает вот эту грубую оболочку, тоже не он, а его эфирное, то есть энергетическое тело, таскает эту оболочку. Сейчас эфирное тело оставит наше физическое, это просто груда мусора будет. Да это еще груда-то, он ее надо закопать, она потом в 50 лет гнить будет. По идее бы ее надо сжигать. В будущем, если физическое тело человек на себя будет использовать, от него мусора не будет оставаться. То есть он будет эту материю разлагать на молекулы, на атомы, и физическое тело, ненужное которое уже, оно просто растворится в воздухе и все. Вот Христос, например, разложил свое физическое тело, и когда этот молодой апостол Иоанн влетел в этот, в гроб-то, вот Евангелие, посмотрите там, влетел в гроб, а Петр тот был более истый такой иудей, а по их закону нельзя входить иудею, правоверному иудею, в этот в склеп, где лежит покойник. А молодой он еще плохо соображал, он там влетел туда, он любил Христа, ему наплевать на эти законы. И он увидел ужасное там. Христос весь был замотан же вот в этот плат, в эту плащаницу, вот все обмотано, все как положено. И потом уже промазан там маслами, все это. Ну, как, знаете, бальзамировали такое, небольшое бальзамирование. Он смотрит, а лица-то нету. Ну, вся вот эта тряпица-то полностью сохраняет форму тела, а вместо лица пустое там это. Тогда он выскакивает оттуда такими квадратными глазами и этого апостола Петра говорит, заходи, посмотри, там такой. И тогда тот только смеялся войти, приступить иудейский закон. Вошел и тоже убедился, оказывается, там в этом Христа-то нет. То есть он разложил свое тело, то есть поднял его вибрацию до такого уровня. И когда физическая материя становится для вот такого тела, превратившегося из материального в энергетическое тело, становится прозрачным. И физическое тело как таковое, оно вроде бы для нас перестало существовать, а на самом деле оно продолжает существовать, только в другой форме, в тонкой форме. Вот через некоторое время мы с вами будем проходить эзотерику для начинающих, самые такие примитивные эзотерические представления вот об этих вещах. Там как раз вот эти моменты будем рассматривать. Так что вот нужно очень стараться не обременять высшие силы. Тогда человек, если начинает на Бога или на высшие силы там сваливать свои проблемы, это все равно, что лентяй лотрик, который лежит в постели, а ему там кто-то подает в постель кофе, да еще с коньяком, да еще ему всякую там, понимаешь, еду, а он только и лежит и толстеет и пузеет. Или он как по телевизору, значит, она ногти отрастила 2 метра с лишним. Она вот такие когти там держит, понимаете. А кто за нее все делает с ее собственным телом? Вот это непонятно, как сразу возникает вопрос. Ей же надо как-то в туалет ходить, наверное. А кто за ней ухаживает? Это же маразм, слушайте. Или порой там вот такие когтищи у ней. Ну ладно, там они приклеены на время. Ну, наверное, больше, чем на полдня их приклеить нельзя. Такую надо что? Кормить, поить. Это вообще до такого маразма доходит это самое. Темные завели эту книгу Гиннесса. рекордов Гиннеса, да? Слышали, да? Угу. И всю дурость, значит, туда они там записывают. Кто-то обожрался там, кто-то, понимаешь, еще там гвоздей съел, там стекла, понимаешь. Если каждый вспомнит, что там творится, это вообще... Сейчас вот в наше время каждая страна должна призадуматься, как лучше сохранить свои культурные достояния, но совсем не прекращать деятельность, украшающую облик нации и страны. Деятельность, обращенная на мировое внимание, на возможность культурного значения. Скажем, вот той же Америке. Не будем скрывать, пишет Елена Ивановна, от себя, что до сих пор Америка не занимала первого места среди так называемых культурных стран. Она рассматривалась первой лишь со стороны доллара и механической цивилизации. И главари Америки, им совсем неохота заниматься такими хлопотными никчемными делами, которые называются культурой и просвещением. Ну зачем им это? Другое дело голубой унитаз, японский, скажем, с электроникой. Там сел, понимаешь, и все там тебе обработали. От начала и до конца. Понимаете? Вот это, так сказать, другое дело. А зачем им культура и просвещение? Николай Константинович поместил в свою статью замечательное определение культуры. Он так говорит. Невежественный человек сначала должен стать цивилизованным, потом образованным. Став образованным, он делается интеллигентным. А затем, после интеллигенции, должна идти утонченность и сознание синтеза, которое завершается принятием понятия культуры. А культура переводится как культ духа, как культ света. Но когда мы видим на заборе большими буквами написано «Демонстрация банных культур мира», и эта культура оказывается, это какой же культ света может быть в бане? Какой там дух у нас в бане? Там по большей части вонь, совсем не дух. То есть слово «культура» — сила тьмы до такой степени загадили все это. Ни один узкий специалист, как бы ни была высока его специальность и специализированность, не может называться носителем культуры. А у нас же везде же узкие специалисты, да? А культура – это синтез. Культура, прежде всего, понимает и знает основу бытия и созидания. Ибо она есть почитание творческого огня, который есть сама жизнь. Но кто же здесь, на этой земле, осознал основу бытия? Практически никого же нет. Единицы. Ведь культура – синтез. А что такое синтез? Ну, вот мы знаем, есть анализ, да? Анализ. А анализ у нас какой там принцип? Разделяй и исследуй. От частного к общему. Ну и наразделяли. Кстати, вот все темные силы и черные иерархии как раз пользуются этим методом. Разделяй и властвуй. А синтез – это от общего к частному. То есть, вот почему и говорится, что вот для того, чтобы быть человеком, надо знать основу, то есть знать космические законы. И тогда, зная законы, ну, для начала их, может быть, немного там надо знать, там, скажем, хотя бы с десяток. Законов-то там около 300. Вот. Так тогда человек, зная законы, четко их зная, он может каждое явление в своей жизни, в окружающей жизни и в жизни других людей быстро это все рассказать, что к чему, причины раскрыть. Ему все это понятно. Все эти частности ему становятся понятны. То есть, что происходит, допустим, с человеком непосредственно с самим, что происходит вокруг него, И вот в этой стране, в этом мире ему становится понятным, когда он знает основу, то есть космический закон. А когда не знает? Вот все вот эти, так сказать, кто живет анализом, они, как говорится, копаются что? В материи. До сих пор там ищут, от чего же эта жизнь произошла? До сих пор же не нашли. О, как жизнь появилась на нашей планете? Там такие крупные мозги, иногда этот вопрос высказывает, и до сих пор они никак не нашли. Ну, имеется в виду ученые. Оказывается, оно давно все рассказано, давно все сказано. Только возьми, поизучай. Ну, разве вот этот вот ученый, который как тот сам этот сатана, этот ученый набит надменностью и гордостью, что он ученый, да еще он академик, а может быть еще и не одинжды, а дважды, трижды он доктор, скажем. Он разве что-то там будет читать такое? Разве его высшие силы могут научить? Он же пришел учить сюда. Как вот в свое время там сталинские чиновники. Сталинский китель, понимаете, все это такое. Рука сюда. Он здесь учил, его оттуда выгнали. Другое место поставили учить. Номенклатура он. Раз попал в номенклатуру, он уже оттуда выпасть не может. Он в одном месте развалил, его поставили в другое место учить. Там развалил, в третье место поставили, там развалил, в четвертое и так далее. Вот по большей части наша так называемая официальная наука представляет собой таких вот чиновников. Поэтому их научить практически невозможно. Они учиться не хотят. Но представьте себе, скажем, тайная доктрина, где даны основы как человека, так и космоса, дана почти 120 лет назад. И ни один научный буржуй, который возглавляет науку, ни на Западе, ни в той же России, ее не почитал до сего дня. А если и почитал, то пнул, полиставший. Потому что если бы они ее почитали, если они действительно проводили бы основы, которые даны в тайной доктрине, я уж не говорю про живую этику, то они сейчас себя вели бы совершенно иначе. Об этом, кстати, хорошо написано одним академиком. Вот, кстати, я вам эти брошюрки о правозветских пророчествах. Помните, да? Вам предлагал. Академика Дмитриева там и других ученых. Проследим, как трудятся черные. Нужно замечать их особые привычки. Темные не возмутятся на ничтожного человека. Они думают, что первые ступени служения свету очень полезны для темных. Первые ступени служения. Ничтожество ничтожно и в самом предательстве. Именно предательство есть главное основание подкопов у черных сил. А что такое предательство? Ну, вот иногда говорят, он там меня предал. Или она меня предала. Да? Ну, то есть, это вот такого на материальном уровне, на уровне нашей животной жизни, ну, существует предательство. Значит, вот договорились, а он, значит, что? Не выполнил, она не выполнила, да? То есть это сфера плотской жизни. Это так называемое ложное предательство, которое не стоит истинной цены. Ну и на нем люди там учатся. Но есть предательство духовное. Это совершенно другой уровень. Когда человек предает дух ради материи. Понятно, да? Когда вот он решил встать на путь духа, а потом говорит, о, что-то я тут не то делаю. Не променять бы не шило на мыло. И возвращается опять куда? Вот то есть поросячье болото, в котором жил до этого. Вот тут он совершает предательство. То есть он вроде бы согласился с тем, что надо идти по пути света. Точно так, как вот тот же Иуда ходил со Христом, да, помните, вроде бы изображал из себя. Кого изображал-то? Ученика, космического учителя, да? А потом что? Пошел, его предал. Вот так и каждый из нас. Вроде бы согласится, вот возьмет там, поизображает из себя ученика, да? Вроде бы почитает, послушает, что там посланец свыше говорит и пишет, а потом это пнет и вернется опять куда? Вот то болото, из которого он вылез, материальное болото. Но это один из видов такого духовного предательства. Есть более утонченные формы там и так далее. Но тут вот речь идет о первой ступени служения, когда человек решил идти по пути света, очень полезны для темных. Так они считают темные. Для того, чтобы быть предателем, надо что-то знать. Но это знание такое относительное. Ну, то есть человек насчитался, узнал, там, то, все, вот это, так, это, эдак. Но такое знание не подкреплено преданностью высшим силам. Ну, сейчас каждый из вас знакомится вот с теми знаниями, которые даны свыше. Но это считается, мы знакомимся с этим знанием, но это знание носит относительный характер. Понятно, да? Каждый может в любой момент из нас плюнуть на это знание, как у нас было нередко, и пошел к попам в церковь. Один как-то ходил к нам, вот, ну, он там какой-то ученый немножко, аспирант, а потом бросил, пошел в церковь, к нам, правда, приходил, говорит, а зачем, говорит, все вот это учить? В Библии там все написано. Ну, то есть, вот его старое, с прошлых его жизней, вот это вот иудейское христианство, дернуло за веревочку и говорит, ну, иди-ка сюда, ты наш. И он пошел туда. Ну, слава Богу, пусть идет. Можно вообще-то в каждой секте, в каждой церкви найти все самое лучшее, что там осталось. И за счет этого подняться выше всей остальной публики, которая там есть. Были такие иногда странники, и даже среди монахов, и среди людей, которые не были ни монахами, но просто настолько были верны высшим силам, что стали понимать, что из себя представляют высшие силы. А ведь вот это вот, это овцы, эти паствы, так называемые, они, как правило, не понимают, что это такое. Библия для них закрытая книга, и Евангелие тоже. Но иногда случалось так, что там находились такие, которые понимали. И это не попы им объясняли, не священнослужители церковные. Они сами доходили до вот таких вот состояний сознания. Вот такие во время молитвы в храме, скажем, в церкви, там неважно в какой, в католическую, мусульманскую церковь, что он зайдет там, скажем, в православную, он во время молитвы в воздух поднимается. Неважно, где он будет молиться, да хоть на поле где-нибудь. То есть вот это, пока мы знания разные получаем, они носят относительный характер. До тех пор, пока знание не будет подкреплено преданностью, любовью к тем, кто это знание дал. Вот это понятно, да? Так вот, такое относительное знание у людей можно находить, пока они стоят на первых ступенях. И надо знать, насколько осуждение, как своеобразный огонь, действует на шаткую преданность таких людей. Печально наблюдать, какими незаметными уклонениями ученик начинает поселять в себе равнодушие к тем знаниям, которые он, с которыми он познакомился, находя красноречивые себе оправдания. Как лезвие ножа теряет сердце предохранительную сеть. И такой нож колет самого несущего такие знания. Если один день прошел удачно, унижая учителя, то почему завтра не унизить и так далее, серебряная нить может таким образом оборваться. Необходимо наблюдать этих шатающихся, ибо велика зараза от них. Сами они часто должны окунуться в черную массу. Видите, для того, чтобы изучать непосредственно живую этику, нужно выяснить, действительно ли хотят люди изучать, или так просто, от нечего делать. То есть у них просто любопытство. Не любознательность, а любопытство. Вообще, по правилам, нужно знакомиться с характером таких людей, с условиями их жизни, занятиями, способностями, прежде чем им брать, или давать, вернее, им книги учения в руки. Если учение света принимается такими людьми, как приятное возбудительное средство, слегка отрывающее их от обычной каждодневности, то незачем таким людям брать в руки учения. А если будут читать, то это могут они делать в одиночестве. Может быть, какая-то польза и будет от этого. Некоторые читают. Вот один брал книжечку одну. Такой карманный вариант одной из книг учения. Так она ему очень хорошо помогала от бессонницы. Ну, заснуть трудно. Что это было ему? Ну, живет-то обычной такой жизнью, вот, и вот как обывателя, да? А тут бессонница мужика одолевала. Так он брал ее, ложился в постель, брал. Вот. А поскольку силы тьмы, они очень не любят, когда тех, кто читает книги такие, книги учения, очень не любят таких. И они всячески там устраивают всякие такие... Тем более такому человеку, который живет вот этой поросящей жизнью обывателя. Вот. А они на таких влияние имеют большое, темное, из тонкого мира, это все это братья. Так он засыпал мгновенно. Долгое время он так вот возьмет, немножко почитает и уже спит. А иногда забудет книжечку взять в руки, уснуть долго не может. Иногда у людей интерес такой пробуждается к дальним мирам, а как вот живут там на других планетах и так далее. Но давать подробности жизни о дальних мирах, пишет Елена Ивановна, тем людям, которые не осознали своей ответственности еще и на Земле, людям, которые не проявили действительного приложения, хотя бы каких-либо советов изучения живой этики, давать знания о иных высших мирах нельзя. Это более чем легкомысленно, ибо они все будут профанировать. Люди должны прежде здесь осознать свою правильную жизнь, а осознать жизнь на дальних мирах и свою связь со всем космосом может только тот, конечно, кто серьезно относится к тому, что дано свыше. Да и каждый все равно будет подходить по-своему. Такому осознанию жизни на высших мирах. Вот ей тоже писали письма, но такие вопросы. Глупые, простенькие вопросы. Ну а что вы хотите, если люди по-настоящему чем серьезнее занимались? И вопросы, которые задавали в письмах, они же задавались так называемыми интеллигентными людьми. Вот, допустим, берет человек книгу учения и глотает книги, не усваивая их содержание. Такие люди напоминают молодых воробьев перед рассыпанным зерном. Воробей хватает первое зернышко, но увидев второе рядом, бросает первое ради второго, потом второе ради третьего. И что в конце концов остаться ни с чем. Потому пусть все, кто решил взять книги учения в руки, отдадут себе суровый отчет. Серьезно ли хотят заниматься? А если читают их, то надо посмотреть, насколько изменились их привычки после ознакомления с основами учения. Что стало с предрассудками, предубеждениями таких людей не на словах, а в жизни? Пусть они себе отчет такой дадут. Попугаев в мире много, и нет пользы разводить их еще. Попугаи часто подводят тех, кто дал им учение, прокричав хулу вместо похвалы. Можно посоветовать, чтобы каждый человек, который решил стать учеником, отметил у себя свое наихудшее свойство. Обычно таких свойств плохих у людей, у каждого их довольно много. Ну, хотя бы одно. Желательно три, конечно. Посмотреть, какие наиболее такие нехорошие свойства. Да. И немедленно приступил бы к искоренению этих свойств темных. Надо сначала бороться, конечно, с какой-нибудь одной привычкой, потому что человеку не так-то легко наблюдать за собой. Очень полезно следить за качеством своих мыслей, не допускать нигде никогда мыслей злобных против кого-либо, мелких мыслей, вообще ничтожных. То есть надо очищать сознание свое от всяческого мусора. Это первая ступень. А затем надо заняться дисциплиной своей мысли. То есть мыслителя надо взять под контроль. Учиться продолжительное время думать об одном каком-либо предмете, не отвлекаясь ни на секунду от него. Но это для начала. Хотя бы. Потому что такое спасение, что такое восхождение? Спасение от рабства материи, от рабства темным качеством каким-то своим, от рабства темным силам, темным энергиям. Вот это и есть спасение. Церковникам надо бы, вот этим чиновникам церковным, надо побольше бы об этом говорить. Но они не очень-то стараются. А почему? Потому что основ у них нет. Им не на чем основывать свои этические предложения своей пастве. Не на чем основывать. Вот там они говорят, скажем, ближний, возлюби ближнего, как самого себя. Да? А ближний думает, ну ладно, а зачем? Зачем его возлюбить? А, там тебе будет за это Царство Божие. Царство, в рай попадешь. Большинство слепо принимает это все. А кто маломальски мыслит, тот думает, а что же там за рай? Что я там делать-то буду? Как что будешь делать? Поп говорит, с Господом вечно и с ангелами на небесах там петь будешь. А что это там петь? Ну, попою немножко, мне это надоест. Ну, действительно, вот, разве что-нибудь одно... Что-нибудь одно, есть там что-нибудь одно, или делать одно. Долго же, да? Это же не конвейер какой-нибудь. Вот там сколько людей с ума на конвейере сходил, делая одну и ту же операцию. Помешались на этом. И что там я буду с Господом вечно? Вражеские песни пить, что ли, вечером делать-то? Вот такие глупости эти люди там несут, называя себя, так сказать, духовными наставниками, да? Ну, вот. А сами-то они же не могут ничего, даже себе ответить не могут на эти вопросы. А как все это на самом деле происходит? В тайной доктрине, в живой этике, в учении храма эти вещи как раз даны. То есть пришло время, что можно это дать теперь человечеству. Оно поднялось в своем развитии. Так оказывается, те, которые должны вот эти знания нести людям, они эти знания принимать не хотят. Они уже настолько закостенели вот в тех вот знаниях, да, в искаженных, они не хотят отказываться. Точно так, как в свое время иудеи, когда пришел Христос и стал их учить давать новую порцию знаний, они что с ним сделали? Казнили его. Точно так они сейчас казнят учение. Он попов здесь около храма Александра Невского, я сейчас не знаю, висит или нет, висело объявление вот те годы, что эти приносите астрологию, там живую этику, все они будут сжигать. Там книги по теософии, все такое. Это все так называемая сатанинская литература. То есть идет распятие учения. То, что Христос дал сейчас, вот последние вот эти вот 100 с лишним лет, все это ими уничтожается. Мало того, они еще и в 94 году собрался этот собор архиерейский, и анафема, то есть проклятие, всем, кто этим занимается. Иерихи прокляты, Блаватская проклята. Вот будет позорище, когда они узнают, что Божья Матерь, это, оказывается, Елена Рерих в свое время приходила. И Христос, оказывается, много раз воплощался, они все проклинали, все его остальные приходы. И многое, многое откроется этим, так сказать, недоумкам. Вот где стыд-то и позор будет. Так, ну ладно, на этом мы с вами закончим.
Okay.